Говорить мы будем про анонимайзеры, потому что власти нам дарят такой прекрасный повод об этом поговорить. Анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы могут обязать блокировать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. В противном случае доступ к таким сервисам будет ограничен операторами связи. Это следует из поправок закона об информации. Об этом накануне сообщила газета «Коммерсант». И уточняется, что это межведомственный проект, работы над которым велась по поручению Совета безопасности Российской Федерации. Что это значит? Будем разбираться с нашим собеседником. У нас на связи программист, который в том числе работает с Tor Project. Зовут его Леонид Евдокимов, и мы его слышим и видим. Леонид, здрасте.
Добрый день. Я хотел бы сразу уточнить для технической части наших слушателей, что непосредственно самой сетью Tor я не занимаюсь. У Tor Project есть много разных проектов. Один из их проектов напоминает то, что Роскомнадзор делает под названием «Ревизор». Это конструкция, которая проверяет, что все, что должно быть в интернете заблокировано, действительно заблокировано, а то, что заблокировано быть не должно, действительно работает.
Называется «Попробуйте найти человека ближе к компании Tor Project, если вы считаете, что наш собеседник не подходит». У Леонида так и написано в профайле «Работает с Tor Project», и это факт. Итак, Леонид, анонимайзерам приходит конец, правильно мы понимаем те новости, которые мы вчера увидели и у «Ведомостей», и у «Коммерсанта»?
Глядите, тут ситуация, как обычно, сложная. В том плане, что технически, действительно, те анонимайзеры, которые не будут сотрудничать с нашими органами, они, пожалуй, действительно могут быть заблокированы, если соответствующее решение, соответствующая законодательная база будет принята. А есть ли техническая возможность заблокировать все возможные способы? Мне этого неизвестно. Особенность того, как устроены блокировки в России, они связаны с тем, что они реализуются обычно на последней миле у того провайдера, к которому подключается непосредственно пользователь. У всех провайдеров разное оборудование, у всех данных версий оборудования разные возможности, поэтому утверждать, что все навсегда и абсолютно жестоко будет заблокировано, технически такое говорить сложно. Но будет ли развиваться история в этом направлении, время покажет.
Скажите, пожалуйста, а если такой закон действительно будет принят и он вступит в силу, лично вы как будете его исполнять?
Лично я, как гражданин Российской Федерации, естественно, буду исполнять данный закон в том виде, в котором он будет. Если вы спрашиваете про то, как будет действовать контора под названием Tor Project, это вопрос интересный, потому что контора это является американской некоммерческой организацией, которая только разрабатывает программу для организации сети. Она даже сеть саму эту не администрирует. Сеть администрируется большим числом волонтеров по всему миру. И сказать о том, что можно прийти в Tor Project и потребовать внести изменения в программу, я не понимаю, есть ли юридическая возможность для этого. Что юридически возможно сделать? Например, можно попросить тех волонтеров с юридическим, соответственно, обоснованием, которые держат узлы сети Tor в России, фильтровать соответствующий трафик. Технически это возможно. Более того, в программе Tor в настоящий момент уже реализована такая возможность. Каждый выходной узел из той примерно 1000 выходных узлов, которые есть в сети, может задать политику, которая говорит, к таким IP-адресам мы подключаться не разрешаем. Просто потому что у нас такая политика данного узла. Соответственно, как это отразится на сети в целом? В России всего порядка 50 выходных узлов из 1000. То есть это, конечно, не капля в море. Мы на 5-м или на 6-м месте в списке стран по количеству узлов выходных. Но что можно сделать еще? Я не знаю.
Покажет время. Хорошо, собственно, тогда другой вопрос. Мы заговорили про Tor. А что бы вы ответили на вопрос, какие вообще писаны законы для ТОР? Кого слушается руководство этой организации? Ну и вообще, кому подчиняются анонимайзеры, если мы посмотрим чуть более шире? Можно как-то очертить рамки тех правил, в которых действуют те, кто отвечает за работоспособность столь любимых многими из нас анонимайзеров?
У меня нет, естественно, честного и полного ответа на этот вопрос. Часть анонимайзеров наверняка вообще существует в серой зоне, и сложно сказать, подчиняются ли они кому-то и являются ли они официальными юридическими лицами. Часть подобных конструкций живет как некоторая сеть добровольцев, как, например, ТОР. И, соответственно, организация, которая занимается разработкой данных программ, ну или как, например, организация OpenVPN, которая выпускает соответствующую утилиту для обеспечения так называемых наложенных сетей, ну, то есть некоторой локальной сети поверх интернета, которая тоже иногда используется для задач, так сказать, анонимизации. Эта организация, она тоже, она просто разрабатывает программы, соответственно, она не контролирует сеть. Есть анонимайзеры, которые контролируют, условно говоря, свою сеть. Вероятно, они подчиняются законам той страны, где они зарегистрированы, но я не знаю. Есть, например, проект Siphon, по-русски он, наверное, называется Siphon. Он, насколько я знаю, зарегистрирован в Канаде. Подчиняется ли он законам канадским? Да я думаю, да.
А если в России у нас зарегистрированы анонимайзеры? Вот я вдруг задумался после вашего спича.
Если честно, я не знаю. Вот я вполне допускаю, помню. Что... А на самом деле в каком-то смысле да. Глядите, возьмем, например, Яндекс.Браузер. У него есть турборежим. Формально это не рекламируется как анонимайзер, безусловно. Но... он может использоваться для того, чтобы пропустить через себя трафик, и, соответственно, для конечного сайта человек будет виден как человек, выходящий из, вероятно, откуда-то из сети Яндекса. Вполне возможно, что данная конструкция также указывает конечный IP-адрес пользователя, который пришел в данную сеть, и, естественно, используется она, основное ее предназначение — это ускорение работы пользователя в интернете за счет снижения сетевых задержек и тому подобного. Но, наверное, с некоторой натяжкой это может быть примером юридическим подобной конструкции. Исполняет ли Яндекс.Браузер сейчас предписание Роскомнадзора? Я не знаю. Я слышал историю, что вроде как некоторые подобные конструкции начали как-то взаимодействовать с Роскомнадзором. Я слышал подобное про Opera. Сошлась эта история, есть эта история или это дезинформация? Я, если честно, не проверял.
Хорошо. Я напомню нашим пользователям, что мы беседуем с программистом, который в том числе работает с компанией Tor Project. Зовут его Леонид Евдокимов. Леонид, еще один вопрос. А как вы относитесь к тому, что использование анонимайзеров и Tor, в частности, позволяет пользоваться запрещенным контентом? Ведь там могут быть действительно страшные вещи.
Ну, глядите, тут классический контрпример заключается в том, что использование ножей тоже может приводить к плачевным последствиям, при том как сознательно, так и несознательно. Использование алкоголя может приводить к плачевным последствиям. То есть многие вещи, которые нас окружают, они в каком-то смысле могут быть рассмотрены как вещи двойного назначения. Ну
вот смотрите, оборот холодного оружия и алкоголя государство регулирует так или иначе. Здесь же мы говорим о том, что пока это вне их неусыпного ока, да?
Это безусловно. С другой стороны, посмотрим на статистику преступлений. Когда-то я читал, может быть, даже и на Фонтанке, о том, что большая часть бытовых убийств совершается кухонными ножами. Оборот кухонных ножей государство не регулирует. Да, безусловно, кухонные ножи сделаны так, как что они не попадают под классификацию холодного оружия. Там, соответственно, нет определенных элементов. Но если мы рассмотрим анонимайзеры, если мы рассмотрим даже тот же самый Tor, то ситуация здесь тоже, на самом деле, довольно интересная. Большинство анонимайзеров, в принципе, они не дают сильной анонимности пользователю. В том плане, что непосредственно обычно тот сервер, через который проходит трафик пользователя, он вполне может записывать информацию о том, кто куда когда ходил. Это раз. А в случае с Тором, Тор, более того, заявляет, что Тор не защищает анонимность пользователя от глобального наблюдателя. Что такое глобальный наблюдатель? Это некоторая сущность, которая может наблюдать пассивно, то есть не вмешиваясь, за всем трафиком, ну, либо в сети интернет, либо на достаточно большой области, в достаточно большой протяженности. В принципе, государства являются подобным глобальным наблюдателем. У нас, например, есть замечательная вещь под названием SORM, которая пишет метаинформацию впоследствии, если закон Яровой вступит в силу и будет принят и будет реализован в том виде, в котором он предполагается, то будет записываться подробная информация о том, какой трафик куда ходил по территории практически всей Российской Федерации. А в других государствах тоже подобные программы, безусловно, существуют. Поэтому мы можем говорить, что при взаимодействии между государствами, ну, допустим, по линии Интерпола, я не знаю, на самом деле, как это происходит в реальности, я практически никогда не работал с силовыми структурами, поэтому мне сложно говорить об этом достаточно точно. Но, тем не менее, при взаимодействии между государствами найти концы того, откуда пользователь выходил в интернет, перед тем, как зайти в сеть Тор и выйти в интернет обратно, в принципе, не очень сложно. Технически это решаемая задача. То есть, если проводить параллель с холодным оружием, Тор — это такой, на самом деле, кухонный нож скорее. То есть, если мы возьмем ситуацию с криминальными структурами, они часто строят так называемые ботнеты. О них вы наверняка слышали. Давайте посмотрим на количество узлов в ботнетах. Обычно речь идет о сотнях тысяч. Сеть Тор — это меньше 10 тысяч узлов в настоящий момент. То есть разница на порядок. Соответственно, если какая-то криминальная структура хочет обеспечить себе анонимность в интернете, технически она может использовать данный ботнет для того, чтобы получить гораздо лучшие, ну не то что гарантии, свойства анонимности. Поэтому это одна история. Вторая часть истории заключается в том, что правоохранительные органы разных стран также эксплуатируют подобные сети. Не далее, как несколько недель назад, была утечка про инструментарий Агентства национальной безопасности США. У них, у меня коллеги поковырялись в данном архиве, рассказывали мне интересные истории о том, что вот, гляди, а у них есть подобная конструкция как раз из... будто бы из зараженных ими машин, но практически та же самая история с ботнетом, которую я сейчас рассказывал.
Так.
Роджер является одним из основателей проекта Тор. Когда делал семинар для нидерландской полиции несколько лет назад в том, чтобы рассказать им, что это такое, как это работает, как там, условно говоря, проводить оперативно-розыскные мероприятия, необходимые и не тратить время на лишние, он узнал от коллег о том, что у нидерландской полиции тоже есть подобная анонимизирующая сеть, которую они тоже используют для того, чтобы ловить, условно говоря, преступников. То есть представьте себе, что вы хотите провести такую операцию, как контрольная закупка, не знаю, оружия, допустим, на каком-нибудь интернет-сайте, который его предлагает. И вы заходите с IP-адреса офиса
МВД. Например.
Ирландского. Это, конечно... наверняка вызовет у продавца некоторые вопросы. И не факт, что он будет продавать в такой ситуации какое-либо вооружение, а не просто пришлет кирпич.
Леонид, здесь я вас перебью, потому что наша аудитория просит уточнить. Получается, по вашим словам, что Тор — это профанация, раз есть концы, которые можно найти потом?
Не совсем так. Глядите, есть в информационной безопасности такая вещь, как модель угроз. Соответственно, что мы защищаем, от кого мы защищаем, какую ценность представляет то, что мы защищаем и так далее. Вот анонимность — это один из факторов. Соответственно, если мы предполагаем, что мы пытаемся защитить свою анонимность от союза нескольких государств, которые хотят вас найти, то в такой ситуации Тор, безусловно, не помогает особо. Если же мы считаем, что мы вашу анонимность защищаем от какого-то одного государства, допустим, не очень технически оснащенного, такого там, не знаю, как Египет, например, или мы защищаем вашу анонимность от там работодателя, или, допустим, вы хотите защитить свою анонимность от конечного провайдера, который продает логи вашего интернет-серфинга, ну, какому-то рекламному агентству. У нас была подобная история в России в 2013 году, если я не ошибаюсь, они писали на Хабрахабре. Вот, то в такой ситуации Тор профанацией не является. То есть это вопрос того, от кого вы пытаетесь спрятаться, условно говоря, от кого вы пытаетесь защитить свою идентичность и тому подобное.
Тогда прямо спрошу. Те, кто, увидев вчерашнюю новость, я напомню, мы обсуждаем идею отрегулировать анонимайзеры, поспешили показать известный жест государству, они поспешили.
Почему? Глядите, тут ситуация...
То есть мы можем делать это вместе с ними в сторону государства? Это безопасно? Это, по сути, верно?
Тут важный вопрос. Что мы считаем анонимайзером? Конструкцию, которая обеспечивает анонимность или которая обеспечивает вам доступ к запрещенным ресурсам? Потому что это две, на самом деле, совершенно разные вещи. То есть, допустим, представьте себе, Facebook вполне запустил так называемый скрытый сервис в сети Tor, который из обычного интернета недоступен. Можно ли говорить об анонимности пользователя, который заходит на Facebook под своим логином и паролем, используя для этого сеть Tor? Ну, допустим, он скрыл свое местоположение, но, тем не менее, это некоторая персона, некоторый псевдоним, соответственно, к которому применимы вполне обычные классические методы криминалистики. Если мы говорим о том, что мы подобную фигу показываем людям, которые пытаются заблокировать доступ к другим ресурсам, это по большей части верно, потому что технически единственный способ, который действительно позволяет перекрыть весь доступ ко всем заблокированным интернет-ресурсам наглухо, называется введение белых списков. То есть, на самом деле, вместо черных списков, где у нас переписан список заблокированного, у нас будет белый список, где список разрешенных ресурсов, куда ходить можно.
И вот здесь подходим к важному вопросу. Что будет дальше делать государство? Вот эти белые списки — это следующий шаг? Что-то еще быть может?
Совершенно не обязательно. Тут важный момент еще о том, что данные белые списки должны содействовать государству в задаче фильтрации трафика. Потому что технически, если вы вспомните историю из Второй мировой войны, как между некоторыми государствами было нарушено почтовое сообщение по разнообразным причинам. Как поступали люди, если нужно было отправить письмо из одного государства в другое? Они слали его через какое-то лицо в третьем государстве, которое говорило: «Вот, здравствуйте, я буду человеком, который будет перепаковывать конверты». То есть, в принципе, если наше государство готово на то, чтобы пойти и заблокировать все, допустим, сервисы Google скопом, то да, безусловно, это с точки зрения технической будет эффективно, но это понесет некоторые экономические убытки. Можно ли принудить компанию Google к безусловному сотрудничеству? Технически, скорее, на мой взгляд, это невозможно, потому что компания Google предоставляет не только информационные сервисы, но и сервис интернет-хостинга, на котором, соответственно, любой желающий может за небольшую арендную плату взять в аренду какие-то вычислительные ресурсы и организовать там себе прокси-сервер. В принципе, подобная ситуация наблюдалась в Египте. Несколько месяцев назад в Египте пытались заблокировать мессенджер под названием Signal, который обеспечивает, ну, по сути, это шифрованные смски, по большому счету, но который обеспечивает некоторую невозможность прочитать, что было написано. Видимо, им там кто-то пользовался из местных египетских активистов, не знаю, решили заблокировать. Какой был ответ компании Signal? Они взяли и пустили весь трафик из египетского сегмента сети не напрямую на свои сервера, а в зашифрованном виде через, я не буду врать, но, скорее всего, это был или Amazon, или Google.
Ну, то есть в Египте Amazon фигу Google, государству показали качественно.
Ну, тут как бы вопрос. Если мы, условно говоря, готовы обрубить сети связи так, чтобы у нас была модель Северной Кореи, где у нас интернет есть, условно говоря, на 20 компьютерах по всем государству.
Ну, или как то, в Китае.
Да, безусловно. В Китае совсем по-другому. Северную Корею с Китаем сравнивать не совсем корректно. Потому что в том же Китае часть средств обхода блокировок работает, и государство смотрит на них сквозь пальцы. Там, насколько мне известно, модель устроена чуть по-другому. Там пытаются закрывать и блокировать популярные средства обхода блокировок, популярные и бесплатные средства обхода блокировок, которые пользователю доступны в виде пары кликов мышкой и не требуют от него каких-то значительных телодвижений.
Хорошо, у нас немного времени остается, поэтому, наверное, в режиме блиц все же есть техническая возможность перекрыть работу Tor и анонимайзеров в России?
Техническая возможность, как я уже сказал, перекрыть работу Tor и анонимайзеров совсем, скорее нет, чем да. Перекрыть ее так, чтобы было людям сложно ими пользоваться массово, скорее да, чем нет.
Окей, следующий шаг государства, он будет каким? Я пытался эту мысль у вас выспросить, но запутался в ваших объяснениях, Леонид. Чего мы ждем дальше от государства? Вот мы вчерашнюю новость обсудили. А завтра?
Знаете, есть, если не ошибаюсь, такое высказывание Салтыкова-Щедрина, что русское государство должно свой народ держать в изумлении. Я не знаю, чего ждать от государства в следующий день, в следующий месяц, в следующую неделю. И я, например, надеюсь о том, что слова про то, что налоговые режимы не будут меняться там до 2019 года, останутся в силе.
Ну, вам как фрилансеру это важно, я понимаю.
Те позиции государства, которые оно уже озвучило, ну, им можно доверять. А можно ли доверять слухам о том, что там планируется? Ну, мне сложно это комментировать.
Леонид, вопрос от нашей аудитории. Как вы оцениваете историю с математиком Богатовым? Я напомню, Дмитрий Богатов, он 10 апреля был арестован по обвинению в призывах к терроризму, организации массовых беспорядков. Его обвинили в том, что с его IP-адреса на форуме системных администраторов вставлялись противозаконные комментарии.
Видите, история это, с одной стороны, сложная, с другой стороны, это не первый подобный случай.
Давайте разберем например, ее для чайников. Я спрошу проще. Получается, что Tor его погубил?
Не совсем. То есть, подобные случаи были в Австрии, подобные случаи были в Чехии. В одном случае юристы, соответственно, доказывали о том, что человек невиновен. В другом случае вместе с обыском у человека были найдены дома незаконно хранимые или там какие-то то ли вещества, то ли оружие, я не помню. Ну, в общем, человек получил 3 года условно, но не за Tor. Uh-huh. Просто как бы к нему пришли с обыском и нашли что-то поинтереснее. Uh-huh. И там была отдельная смешная история о том, что этот человек явно высказывал свое неуважение к суду.
Ну, то есть вот, Богатов поэтому, это та же самая история, на ваш взгляд?
Про неуважение к суду? Да нет, не знаю. Вроде бы нет. Я не очень подробно слежу за этим делом, но как оно выглядит издалека, вроде нельзя сказать, что человек совершенно хамски относится к судье. Нет, этого я, конечно, достоверно не знаю. Говорить, что Tor погубил Богатого, мне кажется, не совсем корректно. Речь о том, что как бы сделано ли это по... Некоторые неосмотрительны. Было ли преступление совершено? Нет. Тоже я как бы достоверно не знаю. Uh-huh. Я могу сказать лишь одно. О том, что с моим коллегой одним у нас по результатам этого дела возникла такая идея организовать в Москве на CryptoInstallFest'е в 1 июля отдельную секцию для работников правоохранительных органов, где мы будем рассказывать о том, что такое сеть Tor, как можно проводить оперативно-розыскные мероприятия более в каком-то смысле эффективно, как работают анонимайзеры, как работает VPN. То есть у меня и некоторых моих коллег по цеху есть подозрение о том, что это может быть полезно нашим правоохранителям. Uh-huh. Подобный опыт уже был у одного из разработчиков Tor в Нидерландах, но и он был довольно позитивным.
Понятно. Скажите, пожалуйста, поясните для чайников, что же не надо делать пользователям в Tor, чтобы, ну, например, не повторить судьбу товарища Богатого? Первое, второе, третье.
Первое, второе, третье. Первое. Если вы хотите принять на себя те же риски, которые принял на себя товарищ Богатов и которые они реализовались, конечно же, делайте у себя, устанавливайте выходную ноду. Ну, это такое, в стиле плохих советов Григория Остера.
Да.
Потому что совершенно непонятно, хотите вы принимать на себя эти риски или нет. Ну, добровольцы бывают разные. Второе, совет очень простой. Не стоит нарушать закон в надежде на то, что никто не заметит. Переходите улицу на зеленый свет там, и т.д. и т.п.
Так. И третье?
Третьего пункта я даже, наверное, не придумаю. Совет-то очень простой. Если вы что-то делаете, понимаете свои риски, и если вы считаете, что какая-то технология защитит вас от всех возможных угроз, ну, это несколько самонадеян.
Леонид, скажите, пожалуйста, а как выглядит средний пользователь анонимайзерами в России? Вот есть у вас представление, что это за человек, его социальный статус, сколько ему лет?
У меня нету какого-то статистически значимого представления. У меня есть несколько примеров.
Личный опыт ваш, что говорит, да.
Несколько примеров заключается в следующем. Один из таких пользователей, у него задача очень простая. Ему анонимность вообще не интересна. Он использует сеть Tor как некоторую транспортную сеть для того, чтобы получить доступ к своему компьютеру. Ну, просто потому что его интернет-провайдер не предоставляет ему публичный IP-адрес, по которому он бы мог к своему домашнему компьютеру обратиться. Mm-hmm. Это вполне одно из применений сети Tor. Другой человек, с которым я сталкивался, это некоторый, в каком-то смысле, идейный активист, который считает, что важно помогать людям из, например, Ирана иметь доступ к Gmail. Ну, к обычной гугловой почте. Но это его право, он вполне может так делать. Не вижу здесь ничего криминального. Uh-huh. Третий пример, который я встречал в своей жизни, это некоторый активист из Египта, который передавал нам очень интересные данные про то, как устроена интернет-фильтрация в Египте. Ну, и ему не очень хотелось, чтобы кто-то из египетских телекоммуникационных служб мог слишком просто его обнаружить. В Египте история была вообще очень смешная. Там фильтрация интернета устроена централизованно у магистральных провайдеров. И там была история с тем, что пытались заблокировать шифрованные соединения. Пока мы разбирались с этой историей, всплыло вообще очень замечательно. При заходе на один из очень популярных интернет-сайтов с вероятностью порядка 10% человека... оборудование, которое обеспечивает фильтрацию, перенаправляло на некоторый злонамеренный сайт с какой-то совершенно мусорной рекламой, где можно было при некоторой доле невезения даже компьютерный вирус подцепить. Мы эту информацию передали людям, которые занимались в Египте информационной безопасностью каким-то случайным. Они о ней рассказывали на какой-то внутренней египетской конференции и в итоге получили какой-то ответ о том, что, ой, знаете, у нас это оборудование взломали. Вот. И, соответственно, в этом плане в России, конечно, все дела обстоят несколько получше. То, что у нас оборудование, которое обеспечивает фильтрацию, оно не централизовано. Нельзя сказать, что у нас оно управляется абсолютно из единой точки. И, к счастью, от подобных рисков мы, по крайней мере, в настоящий момент защищены.
Куда нам до Египта? У нас снег еще лежит, Леонид. Конечно, нам до туда далеко. Спасибо вам огромное за разъяснение. Tor и другие анонимайзеры стали чуть понятнее для тех, кто про это вообще ничего не знал. Но и оценки эксперта относительно того, к чему могут привести усилия государства, мы услышали. Спасибо большое. С нами на связи был программист Леонид Евдокимов, тот человек, который работает с Tor Project, в том числе. Леонид, удачи вам. Всего доброго. Отличная
Спасибо.
Футболка.
До связи.
Всего доброго. Счастливо.